Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях сегодня у нас протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской Духовной Академии, Марина Борисова, я, Алексей Пичугин, ваши ведущие. Тут еще один аспект, который, и вот об этом я действительно часто иногда там, во время программы приходится говорить, ну, об этом я часто задумываюсь, ну, так, чтобы как-то вот поддержать. Здесь действительно то, о чем я довольно часто думаю, может быть, когда-то я внутренне приду к такому видению, но пока не получается и не очень-то и хочется, наверное, но все равно. А вот мы... Я смотрю на людей, которые отказываются от мяса по этическим соображениям из-за страдания животных. Мне кажется иногда, что там люди абсолютно делают свой выбор вне связки с верой, они не ставят вообще никаких религиозных целей и задач, но они отказываются просто потому, что им жалко. И вот это чувство жалости, как мне кажется, оно там даже напрочь лишенное любого христианского, как на первый взгляд кажется, оттенка, оно глубоко христианское по своей сути, потому что в том мире, в котором мы живем, я понимаю, что все, что я сейчас говорю, очень банально звучит, и для многих людей это для кого-то естественно, а кто-то просто на это внимание не обращает. Но в мире, в котором мы живем, в условиях современных технологий, различных продуктов, понятно, что мы себя можем прокормить и без мясных продуктов, по крайней мере, вот без основной части мясных продуктов. Там, в пост люди отказываются от мясной пищи. Ну, вот я знаю людей, которые там, решили из-за того, что там, сегодня пост, завтра не пост, я лучше вообще есть мясо не буду. Также и с людьми, которые вообще отказались от мяса. Да, может быть, все-таки человек хищник, наверное, если так можно сказать. Они страдают, их организм страдает. Но потом постепенно происходит адаптация, и они нормально совершенно живут, замещая там, те полезные вещества, которые там содержатся в мясных продуктах другими полезными веществами, аналогами. И все хорошо, и все нормально. Вот я иногда думаю, что это какой-то достаточно хороший, высокий христианский идеал, к которому там я, наверное, никогда не приду, но вот я об этом постоянно задумываюсь, о том, что вот люди поступают гораздо более по-христиански, вот когда они отказываются.
Я не диетолог, не специалист в области здорового питания, но знаю очень разные примеры, и причем взаимоисключающие. И когда люди прекрасно себя чувствовали, отказавшись от приема мясной пищи, а то и вообще фактически переведя свой режим питания в постный режим, такой круглогодичный и многогодичный. И имею прямо противоположные примеры, когда человек отказывался от употребления мяса, особенно в дети, особенно подростки, и не проходило нескольких пары месяцев, как у них начинались серьезные проблемы, именно связанные с недостатком тех или иных веществ, даже при попытках компенсировать витаминами, какими-то добавками и всем прочим. Все очень по-разному бывает. И едва ли здесь мы можем найти, ну, какое-то универсальное такое средство, но что я хочу сразу сказать. Вот у нас есть слова апостола Павла. Мы все-таки стараемся опираться на Священное Писание. Ведь тогда тоже были такие же люди, которые отказывались от употребления мяса, и не только из таких нравственных побуждений, но и в первую очередь из религиозных убеждений, поскольку мясо в немалой мере, оно было частью того же самого ритуала жертвоприношения или идоложертвенного, как мы его называли бы. И, конечно, внутри самой ранней церкви уже появлялись такие течения, которые, в общем-то, призывали к отказу от вкушения мяса, впрочем, как и к отказу от вступления в брак. Вот эти две позиции, они почему-то удивительным образом всегда находились рядом. И что мы слышим из уст апостола? Категорический отказ выносить то или иное суждение по этому вопросу. А если мы обращаемся к правилам, каноническим правилам, каноническому корпусу, мы встретим не просто отказ, а определенные наказания вплоть до отлучения от церкви тех, кто гнушаются мясом и браком. И в этом, мне кажется, проявляется огромная мудрость и какая-то чуткость церкви, что да, у нас есть широкий диапазон возможностей. Вот есть люди аскетически настроенные, которым несложно жить в одиночестве, которые могут преодолевать какие-то свои естественные потребности, физиологии, которые не испытывают нужды в тех продуктах питания, от которых другие, ну, в общем-то, они не могут отказаться. И тех, и других принимает церковь и заботится не о, так скажем, пищеварительной стороне их жизни, а больше о том, чтобы и первый, и второй, и тот, кто ест, не осуждал того, кто не ест, и тот, кто не ест, не осуждал того, кто ест. Вот это и есть, собственно, христианство.
Да, безусловно. И я даже в своем вопросе или комментарии даже не предполагал того, что там церковь может принять одного человека или не принять другого. Вообще, мне кажется, это нонсенс, что церковь кого-то может не принять. Или, ну, в идеале, в идеальном каком-то... В идеальном. Но тут скорее речь идет о том, что человек, ни в коем случае не хочу сказать, что он должен к этому стремиться, но вот если так задуматься, я говорю, что я об этом как-то задумался, что я не готов отказаться. И понятно, что там, десятки и сотни наших слушателей тоже. Но вот я просто когда-то задумался, мне хотелось об этом сказать, что я задумался о том, что вот это какое-то тоже есть такое подспудное христианство, что ли, у тех людей, которые вообще испытывают вот настолько жалость.
Алексей, я не знаю. Вот меня как-то само слово «жалость», оно не вдохновляет, честно вам скажу. Потому что под жалостью мы часто... Ну, что такое жалость? Вот собачке ноги переехала, да, трамвай. Вот
я говорю, ой, как жалко. Детство,
как мне эту собачку жалко.
Кто-то ее из-под трамвая возьмет домой.
Я стою там, понимаете, и скулю. У меня реально была такая история. Вот, страшно. Собака там воет, просто заходится в этом крике, ей ужасно больно. А тут подходит мужик, который живет рядом, выносит свое ружье, ее застрелил. Вот это что было, жалость? Где была на самом деле любовь к этой собаке?
Ну, я думаю, что со стороны мужика, конечно,
он понимал, что собака это уже не железо. Он взял ее и убил. Вот. Поэтому тут с жалостью как-то вот меня пугает. Ну, жалость, как, знаете, это такая... Что такое жалость? Вот, чем меня смущает жалость? Понимаете, жалость на самом деле в конечном итоге это всегда жалость самого себя, отраженного об тот предмет, на который направлена эта жалость. Один мой знакомый, очень близкий, так по духу, любит повторять, что жалость — это бездеятельная любовь. То есть это как бы заявление о любви, которое ни к чему... по факту не приводит и ничего не стоит.
Вот, давайте на этой ноте немножечко зависнем, потому что мы как-то увлеклись диетическими особенностями. Я думаю, что это, конечно, очень важная, очень животрепещущая тема, но кроме нее есть еще много про котиков, про что хотелось бы поговорить. Так вот, по поводу жалости вообще всех наших отношений к домашним животным. Вам не кажется, что мы относимся к ним... Ну, как к некому инструменту. Вообще, для чего человек городской заводит домашнее животное? Это абсолютная сублимация. Вот для каких-то нужд, которые к животному самому не имеют никакого отношения. Самые замечательные и счастливые коты, которых мне доводилось видеть, это коты, которые живут при каком-нибудь деревенском доме. Их кормят, они могут спать в тепле, но они живут своей кошачьей жизнью, и они и выглядят совершенно иначе, чем несчастные городские коты домашние. И вообще, в принципе, они другие существа. У них есть своя полноценная кошачья жизнь, которая им от Бога предначертана, а не предначертана человеком, который взял это существо в младенческом возрасте в свою жизнь и сделал... это существо атрибутом своей жизни. Почему я вообще об этом заговорила? Потому что в истории моей семьи был такой трагический случай у моего брата. У него была немецкая овчарка, каких-то сумасшедших голубых кровей, во всех клубах состоящая, на всех учетах. И в ситуации, когда они с женой разводились, пёс умер от разрыва сердца. То есть в его несчастной собачьей душе не уместилось, вот как было два хозяина, была какая-то иерархия ценностей, и она развалилась, и он так и не нашел в этой новой иерархии своего места. Мы хотим сделать их жизнь, с нашей точки зрения, хорошей, уютной, комфортной. Мы очень часто делаем их несчастными, даже не задумываясь об этом.
Ну и не только с домашними животными. У нас в отношениях с друг другом происходит абсолютно то же самое. Я с трудом могу себе представить молодых влюбленных, каждый из которых думает, как бы испортить жизнь своей второй половине. Но когда они оборачиваются, пройдя там в путь в энное число лет, и смотрят, что да, вот настолько профессионально измутузить друг друга и просто превратить в жизнь мучение, надо было, конечно, еще постараться. Вот, поэтому сложный вопрос, потому что, с одной стороны, я очень хорошо понимаю, что движет людьми, которые заводят домашних животных. Это нахождение в неестественной для человека среде обитания. Понимаете, человек, который не имеет возможности постоянного контакта с той природой, в которую он встроен каждой клеточкой своего организма, а он живет в четырех стенах квартиры, смотрит в окошко на стены другого дома, и если где-то краем глаз замечает какую-то зелень, у него уже сердце готово выскочить из его грудной клетки, это ненормально. И вот человеку хочется рядом с собой иметь какую-то точку подтверждения своей причастности к этому сотворенному Богом миру, и не в виде асфальта, а в виде живого существа. Хомячка, рыбки, там, геккончика, хамелеончика, собачки, кошечки, крокодильчика, кого угодно. Вот. Потому что в каком-то смысле домашние животные здесь выполняют ту же самую функцию, что и цветы на наших подоконниках. Это такие отблески нашей давно забытой райской жизни. Мы помним, как к Адаму приводит Бог животных, чтобы он нарек им имена. А что значит нарек имена? В древнем мире наречение имени – это, знаешь, установление власти над этим существом. Я знаю твое имя, я проникаю в твою сущность, я над тобой, я твой хозяин. Я могу тебя позвать, я могу тебя позвать, и ты меня не можешь не услышать. Вот. И вот какие-то отблески этого райского состояния, этой райской власти над животными, он, конечно, сидит глубоко в человеке, и помимо всех вот наших цивилизационных перекосов, оказывается, все равно этот зов сильнее. Поэтому мы хотим, чтобы рядом с нами были какие-то вот живые существа, так скажем, отблески райского блаженства. Вот. С другой стороны, мы знаем, что немалое количество видов, пород домашних животных, они уже настолько отошли далеко от своей природной изначальной состояния, что они не жизнеспособны, будучи выброшены вот на улицу. Тех же самых там мелких собачек, я не знаю, какие там породы. Вот, Алексей, наверное, лучше знает.
Ну, это как в той, знаете, какой-то картинке, как сейчас говорят, мемы, да, когда маленькая, когда, вернее, стая волков, и один из них, ну, что будет, если я подойду к людям и погреюсь у огня, и там спустя 100-500 миллионов лет маленькая собачка в какой-то розовой
кофточке,
да, сидит на подоконнике вот с такими выпученными глазами на руках у там своей модной хозяйки.
Да. Вот, и все вот меняется, все тут. Поэтому, конечно, странно, когда в маленькой квартире кто-то заводит огромную псину, которая доставляет дискомфорт и соседям, и самому хозяину. Это, конечно, более чем странно.
В первую очередь, самой собаке.
И самой собаке то же самое, да. Вот. С другой стороны, ну, вот вы говорите этот пример про кошек, которые живут там в деревенском доме. У меня кошки, коты, они вообще на улицу не выходят, потому что им настолько это неестественно. У них истерика начинается. Я пару раз пытался их вытащить на улицу. Это надо было видеть кошачью истерику, когда кот просто с разбега прыгает на закрытую дверь, орет и кричит: «Верните меня, я домой хочу! Я не знаю, что это за враждебная среда, меня тут не было и не хочу». Вот, поэтому все тут тоже, опять-таки, ну, есть какие-то нюансы, которые, как всегда, достаточно значимы, достаточно важны. Мне кажется, что если как-то человек, ну, старается жить вот в духе евангельских заповедей, старается, ну, как-то иметь сердце, способное отражать и как-то ощущать то, что происходит, он не будет ни источником мучений, страданий для домашних животных, ни, с другой стороны, он не будет к ним прилепляться так, что они станут там подменой семьи, детей. Это же тоже другая крайность, с которой мы тоже сейчас сталкиваемся, да, когда молодые люди там заводят себе собачку, потому что собачка все-таки это не ребенок. Вот, а ребенка не заводят, что лучше пусть у нас будет там собачка или кошечка или еще кто-то. Это тоже проблема. Это вот как раз прямо противоположная крайность. Вот. А с другой стороны, я очень счастлив, что у моих, например, детей были все и собаки, и кошки, и продолжают быть, и все это, ну, вносят. У меня не было, например, в моем детстве не было ни собаки, ни кошки. И я очень об этом жалею сейчас. Когда берешь этого 8-килограммового мейн-куна и просто в него зарываешься, вот, и видно, что он от твоего зарывания в него, он абсолютно счастлив, вот, ты понимаешь, что, ну да, вот что-то такое пытаешься компенсировать отсутствие такой вот зверюги в твоем детстве.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне и доцент Московской духовной академии.
Но в этом есть еще одна ловушка, мне кажется, достаточно распространенная, когда животное, живущее в доме, становится не уже твоим инструментом, а твоим хозяином. То есть происходит то, чего не происходило, скажем, еще несколько десятилетий назад, когда семьи хотя бы относительно имели такой патриархальный иерархический вид. То есть существовали какие-то несколько поколений, которые, пускай не очень гармонично, существовали под одной крышей. Существовала какая-то ниша у каждого члена семьи, какие-то границы дозволенного, недозволенного. Вот все это исчезло потихоньку в большинстве случаев. И место домашнего животного в жизни семьи тоже трансформировалось иногда до каких-то карикатурных размеров. Когда я это наблюдала в собственном доме в начале 90-х, когда произошло вот это слом всех представлений и иерархия ценностей, и государство не стало, и все. В общем, это был колоссальный стресс для старшего поколения. И наблюдая вот эту непрекращающуюся депрессию у собственных родителей, я решила, что надо их как-то взбодрить, и принесла в дом котенка. И дальше началось то, что в моей голове совершенно не укладывалось. Кто помнит 90-е годы, помнит, насколько трудно было просто обеспечить человеку пропитание нормальное, может себе представить. Котенок отказывался есть непарное мясо. Я пыталась объяснить родителям, что если он не поест 1.5-2 дня, то на третий день он будет есть все, что ему дадут. Но их сердце не в состоянии было вынести кошачий ор. Происходило следующее. С утра папа вставал, шел в магазин, в очередь покупал какой-нибудь азу, приносил домой, и кот отказывался эту азу есть. Тогда, послушав полдня ор кота, папа садился на трамвай, ехал на Черемушкинский рынок и покупал ему парного мяса кусок. При этом родители ели эту азу, а кот ел парное мясо. Я не могла на это смотреть. Попытки объяснять, попытки ругаться, попытки как-то воздействовать на них, все разбивались, а вот это вот перевернутое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. И в результате кот вырос в хозяина в доме. То есть все было так, как было удобно коту. Это же не только история в моей семье, это очень часто в разных вариациях существует вокруг нас.
Да, конечно, я абсолютно с вами согласен. И причина здесь в том, что человек — такое существо, у которого центр жизни, сердце его, может быть правильно заполнен только одним Богом. Если Бог занимает в жизни человека центральное, первенствующее место, он является той самой главной святыней или первичной ценностью, да, как Тилих говорит. Вот. А тогда все остальное под это выстраивается. Если там дыра, то нет разницы, что попадет в эту дыру, оно сразу начнет обожествляться. Это и есть то самое идолотворение, о котором столь много говорят святые отцы. Это может быть не обязательно котенок. Для кого-то может стать бумажник в его кармане и количество находящихся там денег, или нулей в его счету, или там место в иерархии на его там работе, на карьерной лестнице, или там количество научных публикаций. Что угодно может быть. Вот если это место не заполнено, то оно, конечно, обязательно что-то туда довтянет, как своего рода такая, знаете, черная дыра. Вот, что оказалось рядом, то и втянули. А как только оно там становится в центре, то оно начинает выполнять вот эту функцию идола. Ну, что такое идол? Идол — это то, что человек берет из доступного ему, но при этом наделяет свойствами его, ему недоступного, то есть свойствами Бога. И после этого, конечно, все идет совершенно не в том русле и не тем образом, как должно было происходить. Почему христианские апологеты, которые находились вот на этом острие отношений между богооткровенной религией и множеством естественных религий, почему они зачастую свою проповедь начинали с низвержения идолов? Надо было обновить это состояние внутренней опустошенности, потому что невозможно ввести что-то новое на уже занятое место. Надо показать, что это место, оно надуманно занято, что оно там, там пришел самозванец, тот, кто не выполняет свои функции, тот, кто не помогает человеку вот в этом процессе центрирования всего или выстраивания всего вокруг самого главного. Вот это единственный стержень, который появляется у верующего человека, как такое откровение. Ильин в «Аксиомах религиозного опыта» его называет именно откровением, что чем отличается религиозный человек от нерелигиозного. У него есть вот эта точка как бы вспышки, точка зажигания, которая настолько сильна, настолько очевидна и способна проникнуть до самой глубины всех тайников, тайных мест души, что вот ее свет для человека не требует никакого подтверждения. И только когда это есть, вот тогда все остальное, оно встает на свои места. А если этого нет, ну, будет человек то в одно место, то в другое тыкаться со своим карманным фонариком. Все равно лучше, конечно, чем вообще без света. Но когда наличие этого фонарика, оно блокирует возможность самого божественного откровения, конечно, это уже может приводить и к большим трагедиям. Вы знаете, я еще такую тему вспомнил. Конечно, вы читали и смотрели «Хроники Нарнии» Льюиса. Вот для него ведь тема домашних животных, она была удивительно глубоко проработана. И мне кажется, что Льюис здесь как замечательный и богослов, и филолог, и писатель, он приоткрыл какой-то прям новый пласт, о котором святые отцы, например, они, ну, в общем-то, умалчивают. Хотя мы знаем, что у нас есть изображения там животных на иконах. Тот же лев, да, иорданский, лев с Герасимом Иорданским. Почему у нас даже животные на иконах присутствуют? Так вот, у Льюиса, на мой взгляд, есть две очень интересные мысли. Первое — это то, что животные разделяются в его сказках на две категории — обычных и говорящих. И вот если обычное животное можно убить и использовать в пищу, то убийство говорящего животного – это фактически такое же преступление, как если убить человека. Это как бы это одна сторона. А вторая сторона такая, что в одной из своих статей он писал, отвечая на вопрос, есть ли у животных душа и возможно ли вообще какая-то посмертная участь животного. Он очень интересно давал ответ, что как раз развивая логику святых отцов, что по отношению к животным человек должен был стать тем же, чем для него был Бог, что все зависит от того, насколько животное очеловечилось в процессе его общения с хозяином. И если между ними действительно выстроились какие-то глубинные, доверительные, любовные отношения, если это животное, оно в какой-то мере очеловечилось, то он говорил, что мы не можем исключать, что в том числе и эти кошки, и эти собаки тоже попадут в рай. Вместе со своими хозяевами. Вот очень, очень интересно он писал, что его участь животного будет тогда зависеть от участи его хозяина. Где будет хозяин, там и будет его собака.
А как нам тогда относиться к католической практике благословения животных в церкви?
Нет, слушайте, ну там не то, что благословение животных. Нет, благословлять мы все можем. Мы можем благословлять неодушевленные предметы. На это у нас есть и чины, и мы понимаем, что мы живем в мире Божьем, это не наш с вами мир. И, соответственно, если это все Божье, то мы можем Божье благословение призывать. Другое дело то, что там иногда встречаются какие-то безумные практики совершения там отпевания домашних животных, да, или там крещение, что такие. Ну, мне кажется, это все настолько маргинальные и нетипичные.
Это уже в угоду человеку.
Да, это такое чистое человекоугодничество. Да, это абсолютно человекоугодничество. Ну, а у нас, например, вот под Посадом есть же одна фирма, которая занимается крионикой, и главным образом они зарабатывают на замораживании при низких температурах именно домашних питомцев. Это основной их источник дохода.
Это в надежде на то, что когда-то технологии дойдут до того, чтобы...
Да, это вот одна из таких направлений трансгуманизма.
Спасибо большое, отец Павел. Давайте уже будем сейчас заканчивать программу. Напомним, что в гостях у Радио Вера был доцент Московской Духовной Академии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов. Не уверен, что применительно к отцу Павлу можно сказать «в гостях». Все-таки... Можно сказать, что отец Павел все годы выступает у нас еще и как, ну, можно сказать, сотрудник Радио Вера. Спасибо большое. Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Прощаемся.
До свидания.
Всего вам доброго. Любите домашних животных, но разумно.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.